Глава 27. Барак отыскал конюха, принявшего у нас лошадей, и мы вошли в таверну. Внутри оказалось жарко и шумно, под ногами шуршала грязная солома. Группа возчиков спорила о том, что тяжелее возить, коноплю или зерно. Итальянцы в полосатых шерстяных кафтанах кружком сидели вокруг стола за игрой в кости. Ликон помахал нам из небольшого алькова возле окна, где он устроился вместе с Томом Левелином и каким-то пожилым мужчиной. Я попросил помощника принести от прилавка дюжину пива и направился к ним. Джордж снял полупанцирь и шлем, положив их возле себя на солому.
«Полезное было совещание?» — спросил я.
«Не особенно. Наверху еще не решили, куда именно нас отправить, на корабли или на берег, чтобы там отбивать французов».
«На берегу больше толку от пикинеров», — заметил пожилой. Ликон хлопнул Левелина по плечу. «А Том сумел договориться на валлийском языке с двумя капитанами из Соунси.
Хорошо, что отец мой не присутствовал при этом и не слышал, как я запинаюсь», — скромно заметил юноша.
«Так вот, мастер Шардлейк», — продолжил вице-капитан, — «я нашел вашего Филиппа Уэста. Он служит помощником казначея на Мэри Роуз. Кстати, флотские офицеры тоже совещаются сегодня утром в Божедоме. Мы видели его, когда въезжали в город. Потом я отведу вас туда. Но сперва позвольте мне представить вам мастера Джона Седлера. Он служит здесь герольдом в роте пикинеров».
«Очень приятно», — я кивнул пожилому мужчине. Невысокий, коренастый, волевой подбородок, обрамлен короткой седой бородкой, на загорелом лице поблескивают жесткие голубые глаза. Усевшись, я с облегчением стащил с головы шляпу и парик. К нам подошел Джек с кружками и пустил их по кругу.
«А теперь, сэр», — обратился Ликон к Седлеру, «расскажите моему другу все, что вам известно о некоем Уильяме Колдейроне».
Джон посмотрел на меня с холодной задумчивостью.
«Если речь идет о моем знакомом, то на самом деле его звали иначе. Впрочем, у него были веские причины сменить имя. При крещении его и впрямь нарекли Уильямом. Да вот только фамилия его была Пайл, а вовсе не Колдейрон. Капитан Ликон расспрашивал здесь всех ветеранов, не знают ли они такого человека. Я узнал его по описанию внешности. Высокий и тощий, сейчас примерно лет 60, одноглазый и со шрамом во все лицо».
«Да, это Колдейрон», — подтвердил я.
«А как вы познакомились с ним, сэр?» — с любопытством осведомился Седлер. «Имел несчастье нанять его в экономы». Герольд улыбнулся, обнажив бурые пеньки зубов.
«Тогда хорошенько следите за своим серебром, сэр. А когда вернетесь домой, спросите этого человека, что он сделал с деньгами нашей роты после того, как дезертировал, прихватив казну».
«Так он дезертир?»
«А мне наплел, что якобы сражался в битве при Флотдене и даже убил шотландского короля».
Джон расхохотался.
«И вы поверили ему?»
«Ни на секунду. Я давно бы уже выставил этого лживого и ленивого пьяницу, но мне жаль его дочь, которую он привел с собой».
Седлер прищурился.
«Дочь? Так-так. И сколько же ей лет?»
«Ну, примерно 20. Высокая блондинка зовут Джозефиной». Мой собеседник снова расхохотался.
«Она и есть наш старинный талисман».
«Что-что?» Джон откинулся назад, сложив руки на плоском животе.
«Позвольте мне рассказать вам об Уильяме Пайле. Как я и сам, он родом из Норфолка. В 13-м году нас обоих забрали в армию воевать с шотландцами. Тогда каждому из нас только-только исполнилось 20. Уильям действительно был при Флотдене, но, в отличие от меня, он не стоял на равнине, когда шотландские копейщики бросились на нас с горы. Его хитрюга-отец пристроил сыночка в обоз, и в тот день Уильям, как всегда, ошивался в глубоком тылу.
Ха,
убил шотландского короля. Каков мерзавец, это ж надо такое придумать!» Мой собеседник холодно улыбнулся. «И это еще только начало. После войны 13-го года, которая была ничуть не лучше всякой затеянной королем войны, мы оба остались в армии. Иногда находились в гарнизоне Бервика, иногда в Кале. По большей части сплошная скука, никаких тебе сражений. Впрочем, это вполне устраивало Уильяма, который любил проводить дни за выпивкой и игрой в кости. Итак, вы знали Колдейрона, то есть Пайла, достаточно хорошо», — уточнил я. «Конечно. Никогда не симпатизировал этому говнюку, однако всегда удивлялся тому, как ловко он обстряпывает свои делишки. Мы прослужили вместе много лет. Меня произвели в герольды, а Уильям так и остался армейским писарем, не имея других амбиций, кроме как отщипнуть свой кусочек от солдатских рационов и сплутовать в карты. А жениться он не имел никакой возможности с такой-то физиономией. Позвольте спросить, он, небось, говорил вам, что получил свои раны при Флотдене?»
«Именно так», — Седлер едко усмехнулся.
«А теперь послушайте, как все обстояло на самом деле. Однажды вечером в замке Коронавон Уильям играл в карты. Среди нас был один рослый деванширец, 6 футов ростом, буйный в охмелю. В ту ночь все они упились в усмерть, иначе Уильям передергивал бы осторожнее. Когда деванширец понял, что его надули на суверен, он встал, схватил свой клинок и полоснул Шуллера по лицу. Джон снова хохотнул. «Клянусь гвоздями распятия, кровище-то было! Мы уж думали, он помрет, однако такого жилистого гада, как Уильям, убить трудно. Он поправился и через 2 года отправился с нами воевать во Францию.
Помню эту войну, тогда я уже был студентом.
Компания 23-го года представляла собой жалкое зрелище. Солдаты занимались грабежом в окрестностях Кале, ну, еще сожгли несколько деревень». Герольд опять усмехнулся. «Да еще гоняли французских баб по полям, а те громко визжали и задирали подолы выше своих нечестивых задниц».
Седлер посмотрел на меня, явно наслаждаясь недовольной физиономией слушателя, и продолжил рассказывать.
«Была там одна деревня, все жители которой разбежались, как кролики, едва мы появились на дороге. Мы отправились по домам, чтобы взглянуть, чем там можно поживиться, прежде чем мы сожжем их. И не смотрите на меня такими глазами, сэр. Трофеи, отобранные у местных жителей, приносят на войне единственный доход солдатам. Если французы высадятся здесь, они тоже не побрезгуют грабежом. В любом случае, в той навозной куче брать было нечего, кроме нескольких свиней и кур. Мы уже поджигали дома, когда из одного вдруг выбежала маленькая девочка, рыдавшая во всю горло. Ей было 3 года, и про нее в суматохе попросту забыли. Война войной, но иногда размягчается и солдатское сердце». Герольд пожал плечами. «И поэтому мы взяли ее с собой в Кале. О малышке заботилась вся рота. Мы делились с ней пропитанием. Она была вполне счастлива, и мы сшили ей платьице цветов нашей роты и шляпку с крестом святого Георгия». Он отпил пиво и усмехнулся. «Видели бы вы эту девчонку, когда она бегала по казарме, размахивая маленьким деревянным мечом, который мы специально вырезали для нее. Как я уже сказал, она была нашим талисманом».
Ликон взирал на Седлера пустыми глазами. Я тоже постарался преодолеть неприязнь к этому человеку. Он же продолжал.
«Звали ее Жозефиной, а сокращенно Жужо. Солдаты научили малышку объясняться по-английски, но вот спустя какое-то время нашей армии было приказано убираться домой, поджав хвост, как и в предыдущий раз. Мы намеревались оставить девчонку на родине, подыскать ей в Кале приемную семью. Однако Уильям Пайл, этот ваш Колдейрон, сказал, что возьмет Жужо с собой. Он де решил уволиться из армии и воспитает ее, чтобы было к кому вести его хозяйство. Но может и выполнять некоторые другие обязанности, если вырастет пригожий. Джон взглянул на нас с явной издевкой. Том Левелин смутился, а Джордж посмотрел на рассказчика так, словно перед ним был сам дьявол во плоти.
В общем, Уильям покинул армию, но не так, как это положено делать, честь по чести, выйдя в отставку. Как только мы вернулись в Англию, он украл казну роты и исчез. Но взял с собой Жозефину. Нас отослали в Бервик и заставили поголодать. Офицеры не намеревались раскошеливаться ради нас. С тех пор я про Уильяма вообще ничего не слышал. Вплоть до этого самого дня.
Его отправят на виселицу, если поймают. Не переставая улыбаться, Сэдлер скрестил на груди руки.
Вот и вся история. А, кстати, Жозефина выросла хорошенькой?
В достаточной мере, — ответил я холодным тоном. Наш собеседник нахмурился.
Я не забыл эти 3 месяца голодухи на шотландской границе. Если вы сумеете призвать Уильяма Пайла к ответу, буду очень вам благодарен.
Ликон поднялся, надев свой шлем и жилет. Том последовал за ним. «Благодарю вас, мастер Сэдлер», — напряженным голосом проговорил Джордж. «Мы с мастером Шардлейком должны еще кое с кем встретиться, а потом я обязан вернуться в лагерь. Мы очень признательны вам за помощь». Подняв свою кружку, Джон улыбнулся мне на прощание. «До свидания, сэр. Передавайте привет мадемуазель Жозефине». Улица перед гостиницей показалась нам еще более шумной и людной, чем прежде. «Я дойду с вами до Божедома», — предложил Ликон. «Штатских могут туда и не пустить. На самом деле мне пока еще рано возвращаться в лагерь. Я просто не хотел и дальше оставаться в обществе Сэдлера.
Понимаю». «И как вам эта история?»
«Она вполне согласуется с тем, что мне известно о Калдейроне», — мрачно улыбнулся я. «Но теперь у меня есть на него управа. Я намереваюсь выгнать его, но оставить Джозефину, если она сама этого захочет».
«А как он обращается с девушкой?»
«Скверно. Однако бедняжка повинуется каждому его слову. Она и впрямь считает себя его родной дочерью». На лице моего спутника появились сомнения. «Тогда, может быть, она не захочет расстаться с ним?» Я сухо улыбнулся.
«Вмешаешься, так еще и навредишь, так?»
«Ну да», — согласился Барак, принимаясь скрести голову.
«А вшей мы, кажись, уже подхватили».
Я пожал плечами.
«И меня кусают. Таверна, должно быть, кишела ими».
Джордж улыбнулся.
«Теперь и тебе придется остричься наголо, Джек».
«Вши в лагере есть у каждого», — мрачным тоном добавил Левелин.
«А я еще, как на грех, потерял гребешок».
«Не ты один», — ответил Ликон.
«И хочу напомнить вам о том, что в городе следует хорошенько приглядывать за кошельками».
Барак смотрел вдаль на зловонную бухту Камбер. Там в дымке маячили мачты кораблей, стоявших на якоре в Соленте. «Скверные гуморы этого места скоро вызовут здесь эпидемию лихорадки», — пробормотал мой помощник.
«Ну что поделать», — твердо сказал Джон.
«Мы в любом случае должны оставаться здесь до прихода французов». Он повернулся к Левелину. «Вот что, возвращайся в лагерь. Передай сэру Франклину, что я скоро приду».
«Да, сэр»,
— я обратился к Бараку.
«Знаешь-ка, Джек, бери лошадей, ступай вместе с Томом и жди меня в лагере. На мой взгляд, будет лучше, если я поговорю с мастером Уэстом без свидетелей».
«Хорошо». Согласился клерк без особой охоты и вместе с Левелином направился назад к таверне. Мы с Ликоном продолжили свой путь по Устричной улице. Джордж негромко проговорил. «Сэдлер в прошлом году участвовал в шотландском походе. Он хвастался мне, какие блюда и ткани привез из Эдинбурга. Однако Джон прав. Солдаты испокон веку видят в грабеже законный плод войны. Всегда с нетерпением ждут разрешения на то командиров. Впрочем, такие люди, как Сэдлер, это особый случай. Их каменные сердца ничем не проймешь. Слава богу, подобных ему в моей роте немного, 1 или 2, взять того же Угрюма, который оскорбил вас».
Когда Сэдлер стал рассказывать об этих селянах, разбегавшихся по полям, Ликон смолк.
«Ты вспомнил о той француженке, которая сидела у дороги с мертвым ребенком?»
«Да?»
— понял я. Взгляд голубых глаз капитана опять устремился вдаль. «Странное дело. Как раз тогда, когда я меньше всего думал о ней. Здесь нам пришлось навидаться всякого. Но потом она и этот мертвый младенец вдруг всплыли перед моим внутренним взором. Впрочем, давайте сменим тему», — предложил он усталым голосом. «До добра меня подобные раздумья не доводят».
«А что тебе известно о мастере Уэсте? И, кстати, спасибо за то, что так быстро нашел его.
Сейчас у нас в армии принято интересоваться флотскими офицерами, того и гляди, придется служить под их командованием. Мой спутник серьезно посмотрел на меня. А зачем этот Уэст вам понадобился, Мэтью? В связи с каким-нибудь очередным делом?»
Я помедлил. «Скорее тут личный интерес. Так сразу и не объяснишь».
«Ну, мне говорили, что Филипп Уэст — опытный офицер, строгий, но справедливый со своими подчиненными. Когда придут французы, ему, как и всем нам, предстоит пережить самое жестокое испытание во всей жизни».
Ликон взглянул на меня.
«Ваш вопрос касается его способностей как офицера? Если так, то я должен знать».
«Нет, Джордж, это не так», — заверил я его.
Мой бывший клиент с облегчением кивнул. Мы возвратились на площадь перед квадратной башней и прошли к караульному помещению возле ворот, ведущих в огражденные стенами божедом. Туда, под присмотром караульных с алебардами, как раз въезжала телега, груженная ящиками с гогочущими гусями. Ликон направился прямо к воротам. «Совещание корабельных офицеров еще не закончилось?» — спросил он у одного из стражей.
«Нет, сэр, еще никто не выходил», — ответил тот.
«У этого джентльмена есть известие для одного из офицеров», — заявил Джордж, указывая на меня. Караульный посмотрел на мое адвокатское облачение и уточнил.
«Это срочно, сэр?»
«Мы можем подождать до конца совещания», — отозвался я. Стражник кивнул. «Они заседают в большой палате». Мы вошли внутрь ограды. За ней оказался просторный двор, над которым доминировала старинная нормандская церковь, окруженная группой высоких зданий. Заднюю часть комплекса, прежде представлявшую собой сад, занимали загородки с животными, свиньями, коровами и овцами. «Я схожу в большую палату», — предложил Ликон. «Предупрежу там, что некто хочет поговорить с мастером Уэстом после совещания. Видите скамейки в саду? Я скажу клерку, что вы будете ждать именно там». Он направился к самому большому из зданий, а я подошел к каменным скамьям, расположенным возле стены в тени. Как я понял, они предназначались для того, чтобы больные и путешественники могли отдохнуть, глядя на сад. Однако теперь покоя здесь не было. Телегу с гусями начали разгружать, и птицы шипели и гоготали, пока их выпускали в загон. Поблизости из больших плетеных коробов высовывались яркие шеи и головы сердитых бойцовских петухов, привезенных сюда, конечно же, на потеху солдатам. Через несколько минут во дворе снова появился Джордж. Он опустился рядом со мной, с облегчением снял с головы шлем и провел рукой по светлым кудрям. «Я тоже подхватил этих проклятых вшей», — проговорил капитан. «Сегодня же состригу всю шевелюру». «Значит так, я оставил сообщение. Словом, ждите мастера Уэста, когда они начнут выходить. Мне сказали, что он рослый, седобородый мужчина».
«Неужели седобородый?» — удивился я. «Но ведь ему всего только 40 с небольшим. Боюсь, как бы в ближайшее время нам всем тут не довелось посидеть».
«А чем, по-твоему, может закончиться сражение?» — осторожно спросил я.
«Ничем хорошим, Мэтью. Вы видели наш флот?»
«Ну да. Впечатляющее зрелище. С подобным мне еще никогда не приходилось сталкиваться, даже в Йорке. Какие гигантские корабли! Сегодня мне показали огромную галею. Галея искусная, как назвал ее Хью Кертис.
Тот парень, который так хорошо стрелял? Экий молодец!»
«Да, я слышал о приходе в Портсмут галеи искусной.
Но что она сможет сделать в одиночку против тех 22, которые лорд Лайл насчитал у французов? Вооруженных большими пушками и приводимых в движение рабами, участвовавшими в средиземноморских сражениях. Если французам удастся прорваться к нашим большим кораблям, они потопят их быстрее, чем те начнут стрелять. По сравнению с ними наши галеасы неуклюжи. К тому же у французов больше 200 боевых судов. Даже если наши корабли пойдут на абордаж, они окажутся в меньшинстве. Сегодня на совете говорили о том, что нашу роту пошлют на флагманский корабль «Великий Гарри». Однако точно еще ничего не известно. В некотором отношении это неплохо, так как это судно одно из немногих, которые выше французских кораблей. Если наши лучники будут сверху на юте и баке, то мы сможем стрелять вниз на их палубы. Хотя если враги установят сети, наши стрелы застрянут в их ячеях.
«Сети?» — переспросил я.
«Ну да, на всех больших кораблях поверх бортов устанавливают сети, чтобы помешать абордажным командам. Если корабли сцепятся бортами, и французские солдаты попытаются перебраться к нам на палубу, им придется перелезать через сеть поверху. Тогда наши пикинеры, располагающиеся внизу, станут колоть их, прежде чем те сумеют прорезать сети ножами. Когда военные корабли сцепляются, схватка бывает жестокой и кровавой. Хью говорил, что артиллерия фортов не пропустит французов в Портсмутскую гавань. И если французы сумеют вывести из строя наш флот, их галеи могут высадить пехоту на побережье Портси. Вот почему там размещено так много солдат. И если французы располагают 30 000 солдат, то у нас всего лишь 6 000, причем среди них много иноземных наемников. Никто не знает, как поведет себя ополчение. Люди там отважные, но плохо обученные. Мы опасаемся того, что французы могут высадиться где-нибудь на берегу острова Портси и отрезать его от материка. Вполне может случиться так, что сам король окажется в осажденном Портсмуте. Вы же видели, что там готовится к осаде. Неужели положение действительно настолько серьезное? Во многом все будет зависеть от случая. В морских баталиях важную роль играют ветра, а моряки говорят, что они непредсказуемы. Они могут и даровать нам победу, и погубить флот. Джордж помедлил. «И вот вам мой совет, Мэтью. Уезжайте отсюда как можно быстрее». Я вспомнил про Рича. «Сегодня я уже слышал подобный совет. На побережье может произойти жуткая резня».
«А как ты думаешь, ваша рота останется здесь или все-таки перейдет на корабль?»
«Не знаю. Но в любом случае мы с моими бойцами будем защищать наш народ до последней капли крови. Можете в этом не сомневаться».
«Не сомневаюсь и не сомневался даже на одно мгновение», — заверил я собеседника. Тот опустил ладони на колени, и я заметил, что одна из них опять подрагивает. Джордж сложил пальцы в кулак. «Молите Бога, чтобы до этого не дошло», — негромко добавил я.
«Аминь», — Ликон посмотрел на меня. «После Йорка вы сильно изменились, Мэтью. На ваши плечи словно бы легло бремя тревоги и печали».
«В самом деле?»
Я тяжело вздохнул.
«Ну что ж, возможно, у меня и есть на то причина. 4 года назад я утопил человека, а 2 года спустя меня самого едва не утопили, когда я оказался в сточной канаве в обществе безумца. С тех пор я помедлил. Я привык к Темзе, Джордж, но море. Я не видел его с тех пор, когда приплыл домой из Йоркшира. Оно такое огромное, и, признаюсь, оно пугает меня».
«Вы больше не молоды, Мэтью», — мягко сказал Джордж. «Теперь вам уже далеко за 40.
Да и в моих когда-то черных волосах теперь достаточно седины.
Вам надо жениться, остепениться и зажить спокойной жизнью.
Была когда-то одна женщина, на которой я мог бы жениться, вдова моего друга. Теперь она живет в Бристоле и пишет мне время от времени. Она моя ровесница и в последнем письме сообщила мне, что скоро станет бабушкой. Ты прав, я действительно начинаю стареть.
Звук донесшихся из лазарета голосов заставил нас обернуться и поглядеть на его двери. Появившаяся там группа людей в ярких дублетах пристегивала мечи. Слуги вели лошадей от казарм. Ликон поднялся. «Я ухожу. Встретимся в лагере и поберегите себя». Опустив ладонь на мое плечо, он повернулся и широким шагом направился к воротам. Я проводил его взглядом. Рослого, прямого, с армейской выправкой. Возле божедома оживленно спорили двое мужчин, окруженных группой заинтересованных слушателей. Один из них, высокий и седобородый, был хорошо одет, а на поясе его висел меч, второй же был облачен в одежды клерка. Я услышал громкий голос высокого. «Говорю вам, при тех 300 солдат и 200 матросов, да еще всех этих пушках в придачу, корабль окажется перегружен. А прибавьте сюда еще и припасы, ведь нам придется кормить 500 душ». Клерк что-то ответил ему. «Чепуха!» — закричал седобородый. Пожав плечами, его оппонент направился прочь. Рослый мужчина отделился от группы и широким шагом направился к тому месту, где сидел я. Теперь стало ясно, что это и есть Филипп Уэст. Когда он оказался вблизи и снял головной убор, я заметил, что он абсолютно лыс. На нем были дублет с атласными пуговицами и короткая рубашка, воротник которой был приподнят в кружок по новой моде. Уэст остановился передо мной. Его загорелое и обветренное лицо бороздили глубокие морщины. Он явно был взволнован и бросил на меня недоуменный взгляд. «Это вы хотели со мной поговорить?» — пробасил моряк. Я неловко поднялся на ноги. «Да, сэр, если вы мастер Уэст». «Я Филипп Уэст, помощник казначея на Мэри Роуз. Что нужно от меня адвокату?» Я поклонился.
«Сержант Мэтью Шардлейк, к вашим услугам. Мне очень жаль, что приходится беспокоить вас, сэр, именно сейчас, однако я пытаюсь найти одного человека по просьбе моего клиента». Я изучал лицо Филиппа. Если ему было сейчас около 40, то он явно успел состариться раньше времени. Его небольшие, глубоко посаженные карие глаза напряженно искали ответ на вопрос, кто я такой и что мне понадобилось. Внешность его выдавала человека, наделенного властью.
«И кого же вы ищете?» — спросил он. «Только прошу быстрее, у меня мало времени».
Я глубоко вздохнул. «Одну женщину из Рольфсвуда, Эллен Феттиплейс». Плечи Уэста разом поникли, словно на них опустилось неподъемное бремя.
«Эллен?» — проговорил он негромко. «Да, в чем дело? Я не слышал о ней 19 лет. Но 2 дня назад я увидел в городе Приддиса. Бедняга превратился в жалкую развалину. А теперь еще вы.
Один мой клиент разыскивает родственников. Он слышал, что в Рольсвуде жило семейство Феттиплейс. Приехав в Хэмпшир по другому делу, я также заодно заглянул и туда».
Теперь Уэст пристально смотрел на меня. «Итак, вы не знаете, жива ли мисс Феттиплейс?»
Помедлив, я покачал головой.
«Нет».
Мне казалось, что каждая новая ложь еще глубже затягивает меня в трясину.
«Знаю только, что после несчастного случая разум ее пришел в расстройство, и бедняжку отвезли в Лондон», — добавил я.
«То есть вы явились ко мне с этим делом именно сейчас, ради того, чтобы удовлетворить любопытство какого-то идиота?» Филипп в гневе возвысил голос.
«Мой клиент, вне сомнения, поможет Эллен, если будет знать, где она находится.
И ваш клиент ничего не знает о ней. Но он также носит фамилию Феттиплейс. Разве в Лондоне нет других обладателей этой фамилии?»
Собеседник мой нахмурился, и жесткие глаза его буквально впились в меня.
«Нет, именно поэтому он ищет родственников в Хэмпшире».
Уэст сел на оставленную мной скамью, отвернулся и пару раз тряхнул головой, как бы пытаясь прояснить ход своих мыслей. Когда он заговорил снова, тон его совершенно переменился. «Эллен Фетти Плейс была любовью всей моей жизни», — произнес Филипп напряженным голосом. «Я намеревался просить ее руки, невзирая на...» Он не договорил фразу и после паузы продолжил. «В день пожара я ехал из Петуорта, чтобы сообщить ее отцу о своих намерениях. Я служил при дворе короля, находившегося в ту пору в Петуорте. Мастер Фетти Плейс сказал, что даст свое благословение, если сама Эллен будет согласна на брак. Я просил его переговорить со мной с глазу на глаз, и его дочь при этом не присутствовала. В общем, отец не возражал. Дела требовали, чтобы я в ту же ночь отправился обратно в Петуорт, однако я намеревался вернуться через 2 дня, и тогда уже официально сделать предложение. В таких делах спешка излишняя».
«Да, конечно».
«Однако на следующий день в Петуорт привезли записку от священника, в которой он сообщил мне о пожаре и о гибели мастера Фетти Плейса».
«От преподобного Секфорда? Я говорил с ним в Рольсфуде».
«Тогда он должен был сказать вам, что Эллен отказалась видеть меня после пожара».
«Да, как и всех прочих. Простите».
Уэст, казалось, разговорился. «Я нравился Эллен и понимал это. Однако я не был уверен в том, что она согласится выйти за меня замуж. Она, видите ли, не хотела терять свою драгоценную независимость. Мастер Фетти Плейс слишком много позволял своей дочери». Уэст ненадолго призадумался, а потом проговорил, глядя на меня пустыми глазами, напомнившими мне о Ликоне. «Эллен была очень своенравна и нуждалась в мужчине, способном стать ее господином».
В словах его угадывалась какая-то отчаянная искренность. «Вы в самом деле считаете, что женщине нужен господин?» — поинтересовался я.
Лицо помощника казначея вновь вспыхнуло гневом. «Вы позволяете себе слишком много, сэр!»
«Извините!» Он продолжил уже спокойным голосом. «То, что случилось с Эллен, надломило меня. Я больше не видел ее. Итак, я отправился на море. Разве не так поступает мужчина, когда сердце его разбито?»
Уэст невесело улыбнулся, и белозубая ухмылка, казалось, разделила его лицо пополам. Затем он снова собрался с мыслями.
«Полагаю, ваш друг должен оставить свои поиски. Эллен увезли в Лондон, и, возможно, ее уже нет в живых. Я знаю, что сэр Квинтин Приддис провел расследование и впоследствии устроил все так, чтобы мисс Фетти Плейс увезли. По правде говоря, я веду сейчас одно дело, в ходе которого пересекаюсь с ним, как с феодарием Хэмпшира».
«Вы уже разговаривали с Придисом об Эллен?» — резким тоном спросил Филипп.
«Нет. Тогда советую не делать этого».
«Вот что. Передайте вашему другу, чтобы он прекратил поиски. Тот пожар сопровождался такими обстоятельствами, в которые лучше не вникать, особенно теперь, спустя столько лет. А Придис поступил правильно. Эллен лучше было увезти отсюда».
«Что вы хотите этим сказать?»
Мой собеседник не дал прямого ответа.
«Много ли Секфорд рассказал вам об Эллен?» — спросил он вместо этого.
«Он говорил, что отец избаловал ее. Это верно, но что она до пожара была милой и добросердечной девушкой. Со стороны многое выглядит иначе. Люди, не принадлежащие к семье, часто не видят того, что происходит за закрытыми дверями». Я невольно подумал про Хоббеев и кивнул. «Вы правы». Уэст соединил ладони и переплел пальцы. Эллен была женщиной огненного нрава и переменчивого настроения. В гневе она швыряла в своего отца горшки и вазы. Он снова ненадолго умолк, а потом добавил. «Но, как я узнал позже, этим дело не ограничивалось». По спине моей пробежал холодок. «И что же еще она творила?» «В юные годы, разозлившись, Эллен бывало устраивала в лесу пожары. Об этом рассказал мне один из слуг Фетти Плейсов после того страшного пожара в плавильне. Он был знаком с кем-то из лесников».
Филипп зажмурил глаза.
Словом, вы видите, сэр, что хотя я и любил эту девушку, однако прекрасно понимал, что слишком баловать ее нельзя. Я не могу ничего доказать, но думаю, что в тот вечер мастер Фетти Плейс рассказал Эллен о моем предложении, и она рассердилась. И что-то произошло, а что именно, не знаю.
Вы хотите сказать, что это Эллен устроила тот пожар и убила двоих людей? С недоверием спросил я. Но как могла женщина в одиночку совершить такое?
Помилуй бог, сэр, откуда мне знать? Я так и не сумел разрешить эту загадку. Однако двое мужчин погибли. Так что порекомендуйте вашему другу оставить это дело в покое. В Рольсвуде больше нет никаких Фетти Плейсов. А теперь позвольте мне вернуться к более важным делам. Долг предписывает мне спасать родину от вторжения иноземцев.
Уэст резким движением поднялся, еще раз окинул меня жестким взглядом, повернулся и широким шагом направился к зданию лазарета. Все остальные уже отъехали, и только один конюх молча дожидался его с поводьями в руке. Я остался сидеть, погруженный в мысли, которые так и кипели у меня в голове.